Тема нашей с вами лекции – это история Ветхого Завета сегодня. Занятие наше будет строиться так. Вначале я расскажу несколько таких принципиально важных моментов, которые необходимо как-то себе представлять для чтения вообще Ветхого Завета, для его как-то понимания. Подниму некоторые такие достаточно серьезные вопросы, которые возникают при его изучении. Ну а затем мы пройдемся, собственно говоря, по ветхозаветной истории, поговорим о том, в какой период писались какие книги, какое значение они несут, как раскрывалось откровение Божие людям вот в течение этого исторического периода. Ну, в зависимости от того, насколько бодро мы с вами будем это делать, занятие будет одно или два. Вот. Прежде всего, давайте мы с вами вспомним, да, что для того, чтобы читать Священное Писание, нужно соблюдать некоторые принципы, да, и существуют определенные принципы толкования Священного Писания. Вот, когда мы говорим конкретно про Ветхий Завет, в нем есть некоторые специфические моменты, которые нам необходимо учитывать. Заключаются они в том, что вот этот вот текст, он является очень многослойным, и в нем есть заложено одновременно множество различных смыслов. И одна и та же история, один и тот же эпизод, они могут вот на разных пластах означать разные вещи. Какие смыслы вообще в принципе могут быть в Ветхом Завете? Первый, самый простой смысл – это, собственно говоря, буквальный. Буквальное значение текста, который мы с вами читаем. Разделить это буквальное значение можно на два подвида. Первый – это буквальное историческое значение, когда мы читаем какое-нибудь историческое повествование, например, да? Вот Моисей взял народ, пошел с этим народом туда, потом с этим народом пошел туда, по дороге они встретили там тех, всех и так далее. Это прямой буквальный исторический смысл. Или буквально пророческий смысл, когда речь идет о неком пророческом тексте, который дается, ну, в какой-то определенный период. Вот, скажем, какие есть пророчества в Ветхом Завете? Кто-нибудь может вспомнить? Ну, со Спасителем все немножко сложнее. Я вот спрашиваю, какие-нибудь такие более простые пророческие тексты. Вот, например, да? Ну, это опять же пророчество о Спасителе. Я говорю, какой-нибудь более простой такой, простой буквально пророческий исторический смысл. Ну вот, скажем, пророк Исаия дает пророчество о том, что приходит к царю Ахазу и дает ему пророчество о том, что земля, которой страшится царь Ахаз, будет повержена еще до того, как родившийся некий в этот период в Иерусалиме младенец научится отличать добро от зла. То есть, ну, возрастет в некую, так сказать, да, станет уже таким взрослым ребенком, который может отличить добро от зла. Да? То есть, он говорит о падении царства, которого страшится царь Ахаз. И вот дает такое вот вполне конкретное пророчество историческое. Оно действительно сбылось. Да? Или, например, пророк Илия приходит к царю и говорит: все, заключаем небо. Небо не даст дождя. То есть это такое конкретное историческое пророчество. Потому что не будет дождя в Иудее там определенный период времени. Наряду с этим в Ветхом Завете присутствуют иносказательные или иначе аллегорические смыслы, которые делятся, опять же, на несколько подвидов. Первый подвид называется, так и называется, аллегорическое толкование. Это толкование, касающееся догматических истин. То есть, когда некоторый текст мы можем истолковать в догматическом ключе. То есть, в плане того, каков Бог, да? Каково взаимоотношение человека и Бога. Да, например, то, что Бог творец, да, и так далее. То есть, когда мы читаем какой-то текст, и в нем видим какое-то толкование, вот такого догматического характера. Второй смысл – это так называемый тропологический. Тропологический. От греческого слова «тропос» – «нрав». Это толкование имеет целью, этот смысл, который там есть, или толкование, которое раскрывает этот смысл, имеет целью раскрытие некоторых нравственных истин, важных для духовной жизни человека. Вот, скажем, книга Псалтири очень насыщена тропологическими смыслами и, соответственно, тропологическими толкованиями. Когда, читая тексты Псалтири, мы извлекаем из них для себя какой-то нравственный урок. Действительно, это такой вот хороший пример, да, то есть как буквальный смысл эсоп – это некоторая такая вот жидкость, которая очищает, да, а мы говорим о том, что Бог нас некоторым образом обработает, да, и вот мы очистимся, станем лучше душой, да, но здесь имеется в виду не буквальное какое-то он нас жидкостью окропит, да, а произойдет какое-то такое очищение от Бога нас с помощью благодати. Третий тип толкования – это анагогия. Анагогия. От греческого слова... Нет, третий. Третий тип аллегорического. Да. От греческого слова «анаго» – «возвожу». Это тип аллегорического. Анагогия. Анагогия. Анаго. Возвожу. Это возвожу. В переводе на русский «возвожу». Этот смысл возводит нас к неким тайнам будущего царства. То есть того, как будет устроено царство уже после второго пришествия Спасителя. Или, скажем, оно может также касаться вопросов установления этого царства, да, то есть вопросов второго пришествия Спасителя. Ну вот, скажем, читаем мы устройство Иерусалимского храма Соломона. Вот есть в Ветхом Завете описание устройства Иерусалимского храма, который построил Соломон. Есть? Или нет?
Есть,
действительно. И там описывается о том, что вот он построил, он был такой-то длины, такой-то высоты, стояли колонны при входе, там была такая-то часть этого храма, такая-то часть этого храма, да, там внутри святая святых и так далее, и тому подобное и прочее. И мы можем за этим описанием узнать то, как будет устроено, собственно говоря, Царство Божие. Можем или нет?
Относительно.
Вот, правильно. Хорошее слово прозвучало. Относительно. Значит, суть в чем? Безусловно, эти смыслы мы постигаем с помощью Святого Духа. То есть, эти смыслы мы не можем просто так вот прозреть. Да? То есть, я не могу прийти, прочесть описание Иерусалимского храма и сказать, все понятно, в Царстве Божьем, вот в нем будет вот... Да, значит, там вот будет такое-то небо, значит, вот такая-то будет там зеленая трава или еще что-то такое. Вот эти праведники пойдут сюда, эти праведники пойдут туда и так далее. Безусловно, это не такое вот, простое механическое техническое описание устройства Царства Божьего. Правильно? Вот. Это некоторый такой таинственный текст, пророческий текст, для толкования которого необходимо... Собственно говоря, чтобы сам дух, который этот текст являлся вдохновителем этого текста, чтобы он, собственно говоря, помог мне понять смысл этого текста. Да? То есть сам Дух Святой. Так как Дух Святой у нас действует в церкви, в первую очередь, то, соответственно, вполне логично, что в церковь, в первую очередь, имеет, примеры подобного толкования. Да? Именно поэтому, например, Трульский собор предлагает нам, не то что предлагает, а он настаивает на этом, о том, что толковать Священное Писание мы должны в согласии с толкованиями святых отцов. И никак иначе. Очень важный момент здесь заключается. Вот иногда это постановление Трульского собора, оно толкуется в таком ключе, что вот как написали святые отцы, да, то есть какое толкование они привели, такое только и имеет право на существование. Да, вот мы, дескать, прочли, отрывок Ветхого Завета, а после этого вооружились огромным списком различных толкований, прочитали там, что по этому поводу говорит Феофилакт Болгарский, что по этому поводу говорит Иоанн Златоуст, что еще, кто там еще что говорил и так далее, да? И вынесли оттуда все возможные смыслы данного текста. На самом деле это не совсем так. В том смысле, что это касается прежде всего вот этой самой анагогии, да? И, собственно, аллегории, то есть первого аллегорического смысла, да? Когда мы говорим о догматическом подходе. Там, безусловно, уже все святыми отцами до нас раскрыто. А вот когда мы говорим о нравственном толковании, то так как наша с вами жизнь, она достаточно индивидуальна, да? И Библия, она обращается не только ко через Библию Бог обращается не только ко всей церкви, не только ко всему человечеству, но и к каждому из нас конкретно, да? В силу этого и нравственный отклик наш, то есть вот такое толкование, которое мы извлекаем, нравственный смысл, они могут носить некоторые личности индивидуальный характер. Другое дело, что это толкование, которое мы там видим, да, оно должно быть в духе святоотеческого и в целом церковного. Понятно то, что я говорю или нет? Как бы смысл того, что я говорю, ясен? Ну, я имею в виду о том, что, вот скажем, читаем мы, скажем, повествование о том, как Моисей встречается с Богом в неопалимой купине, да? И вот каждый человек, в зависимости от своей собственной личной ситуации, он может извлечь из этого некоторый очень важный, актуальный именно для него духовный смысл. Вот один человек обратит внимание на то, что Бог говорит Моисею: «Сними сандали твои, потому что земля, на котором ты стоишь, есть земля святая». Да? И человек задумается о том, с каким почтением он должен подходить к святости, к святыне вообще, да, и к Богу. Другой человек, прочтя этот отрывок, увидит, что Моисей в самом конце, что Моисей на протяжении всего этого отрывка пытается как-то уйти от исполнения той обязанности, той миссии, которую на него возлагает Бог. Да, и даже в конце концов Моисей говорит: «Господи, пошли кого-нибудь, кроме меня». Да? Вот. И человек задумается о том, что, может быть, я в своей жизни вот так вот, так сказать, ухожу от того, что Бог на меня возлагает, да, то, что Он предлагает, и какие испытания Он мне предлагает. Да? Вот. Другой человек, может быть, вообще сакцентирует вот даже этот смысл, проинтерпретирует его несколько иначе. Да? Он увидит там то, что Моисей не пытается сложить с себя это поручение, да, а, как сказать, обращается к Богу за помощью, говорит о том, что: «Господи, я вот этого не знаю, здесь я слаб, мне нужна твоя помощь», да. Он этого не говорит, но как бы подразумевает. Понятна мысль? Вот. И это различные варианты нравственного толкования на один и тот же самый отрывок, которые все укладываются в церковную в целом и святоотеческую в частности традиции, потому что церковь учит нас и о важности почтения, да, и о уповании на волю Божию, да, и о том, что не надо отлынивать от того, что Бог тебе предлагает. Правильно? Вот. Но при этом догматический важный момент в этом описании – это когда Бог говорит о том, что «я есть сущий», «я есть тот, кто есть», да? И так далее. Называет свое имя Моисея. Есть еще один вариант толкования, еще один вариант смысла. Иногда его выносят в отдельный, как бы, третью часть. Иногда его считают вот таким вот четвертым вариантом аналогии. Так называемый типологический смысл, типологическое толкование. Это толкование, это смысл, который раскрывает нам события Нового Завета через события Ветхого Завета. Какой-нибудь можете вспомнить пример, когда события Нового Завета раскрываются нам через события Ветхого Завета?
Например, воскресение Христа через 3 дня, он сам же говорит, вот Иона, он же был в чреве, да, 3 дня.
Да.
Вот, и остался жив.
Да, да, замечательный пример, действительно. Сам Христос говорит о том, что будет вам знамение, как он и пробыл 3 дня во чреве кита, так и Сын Человеческий пребудет в чреве земли 3 дня и 3 ночи. Да? Точнее, не 3 ночи, просто 3 дня. Вот. Или, например, исход Израиля из Египта, как спасение всех людей от рабства греху. Да? кровь жертвенного агнца пасхального. С вот этой знаменитой фразой «кость его не сокрушится», да? «Кость его не сокруша» и так далее и тому подобное. И вот здесь, говоря о толкованиях, мы подходим к первому важному, такому серьезному богословскому вопросу. Диспуты, о котором идут в церкви очень-очень жарко. Вопрос этот заключается в том, а вот пророки, которые давали вот эти вот пророчества, да, говорили о пришествии Христа, как мы сейчас знаем, да, или вещали о тайнах будущего царства. А они, собственно говоря, понимали, что они вещают, о чем они говорят, или нет? Вот здесь встает такой серьезный, важный богословский вопрос, и копи над этим вопросом ломаются уже давно и достаточно сильно. Почему? Потому что этот вопрос, ну, как сказать, он такой вот... Подоплека этого вопроса, да, является с нашей с вами точки зрения, такой человеческой, в человеческой логике, да, мысль о том, что если человек, вот если пророк, предположим, мы, да, говорил что-то и не знал, о чем он говорит, то в нашей с вами человеческой логике возникает мысль о том, что, может быть, он на самом деле об этом и не говорил. Может быть, это мы, так сказать, некоторым образом от ветра головы своей толкуем. Понятна моя мысль или нет? Непонятно. А с какого пункта она непонятна? Значит, вопрос заключается в том, когда пророк дает некоторое пророчество, скажем, о тайнах Царствия Божия или о пришествии Христа, знает ли этот пророк, собственно говоря, какую важную вещь он возвещает? Например, вспомним уже приведенное мной пророчество Исаии, о том, что придет, сказанное царю Ахазу, о том, что родится ребенок, и до тех пор, пока он не научится отличать добро от зла, земля, которой страшится царь Ахаз, будет повержена. На самом деле, это отрывок, который вещает нам о чем? О пришествии Спасителя. Действительно, да? «Се дева во чреме приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Это, собственно говоря, этот отрывок из Исаии. 7 глава, если я не ошибаюсь. Возникает вопрос. Пророк Исаия, когда он давал пророчество царю Ахазу о падении Ассирии, как он считал, он знал, что одновременно он возвещает о пришествии Христа? Или не знал?
Но через пророка Господь говорил.
Господь говорил, с этим никто не спорит, это безусловно.
Если веришь, что Господь говорит, честно.
Значит, здесь возникает, я не хочу отвечать на этот вопрос, да, я просто обозначу вам его. Почему этот вопрос становится достаточно остро? И почему об него ломаются копии, идет полемика о нем? Потому что в нашем с вами человеческом сознании, да, в простой логике...
Это называется уму непостижимо.
Точнее, скажем так, не то, что вот в нашем с вами человеческом, не в нашем, да, не в церковном, да, а вот просто в таком рационалистическом обществе возникает мнение о том, что пророк этого не знал, и на самом деле это христиане взяли и за уши притянули это пророчество к конкретному событию, да, к пришествию Спасителя. Вот так говорят рационалисты, противники христианства. Да?
То есть как будто эти сказки придуманы уже после того, как случилось?
Ну то есть нет, как будто бы на самом деле, не, да, то есть христиане использовали текст в своих интересах. Понятно? Вот. Но здесь на самом деле, как сказать, этот вопрос, он возникает только со стороны рационалистов, по большому счету. И когда мы, будучи христианами, тем не менее, все-таки берем эту логику рационалистов к себе, да, и как бы ее, эту логику, начинаем мыслить в рамках нее, да. Потому что в рамках нашей логики пророчество, как вы правильно сказали, дал Бог, а не пророк. И в этом смысле не принципиально важно, знал пророк или нет. Но для человеческого сознания вот такого рационалистической позиции и попытки доказательства существования Божия, исходя из рационализма, это действительно очень важный вопрос. Другим, более значительным аспектом этой же проблемы является то, является вопрос о историчности тех или иных событий, которые мы так или иначе пророчески толкуем. То есть здесь есть две позиции. Одна позиция заключается в том, что события, описанные в Библии, они реально были, происходили именно так, как описаны, и никак иначе, в буквальном смысле этого слова. А вторая позиция заключается в том, что события были, происходили, но описывали их в духовных категориях люди, видящие волю Божию, иногда приукрашивая в своих таких вот педагогических целях. Самый яркий пример, один из ярких примеров, это, скажем, переход...
Так это же получается, немного вранье. Даже думать об этом грех.
Я согласен.
Кто-то там прибрал,
Значит, я сейчас приведу пример, и вы поймете, что я говорю. Да? Здесь речь идет не о вранье, а о некотором таком педагогическом подходе и о ином мировосприятии. Вот смотрите, да? Израильский народ ходит по пустыне 40 лет. Вот вы представьте себе вообще, вот вспомните эту историю, когда израильский народ выходит из рабства в Египте, да? А потом 40 лет ходит по пустыне. И в течение этих 40 лет с ними происходят великие чудеса. Ну просто это все вот история прям величайших чудес. Да, люди питаются падающей с неба едой. Да, когда они, например, там начинают голодать, к ним прилетают специально посланные Богом тучи птиц. Всякий раз, когда они отвергают Бога, на них нисходит какой-нибудь... там кара, которая тут же уходит, как только они назад поворачиваются к Богу с просьбой о прощении. Тьма египетская. Все вот сам выход израильтян из Египта, да, расступается море. Каждый день перед Израилем стоит либо огненный столб ночью, либо днем столб дыма. То есть люди всегда напрямую глазами физическими видят Бога. Да? И тем не менее, эта история изобилует тем, как израильтяне все время пытаются от Бога отвернуться. Но вот кто, вот когда вы читали, вот те, кто читал, да, скажите мне, ни у кого не возникало в голове вопрос о том, как вообще можно отворачиваться от Бога, который демонстрирует свое существование, свое присутствие с такой очевидностью?
Это сущность человека просто.
Вот, здесь как бы с одной стороны... Да, сущность человека и так далее, но с другой стороны, все-таки...
Как обыденно, как вот, например, какие-то чудотворения, которые происходят в нашей жизни, он тоже воспринимает, там, вылечился, ладно, как будто как это должно быть. И там воспринимал тоже, как будто это должно быть.
То есть, если, скажем, вам будет являться ангел и каждый раз давать вам исцеление, вы с течением времени скажете, это физическое явление.
Потом можно сказать, конечно, прости Господи, это все для медицины таблетки.
Я не буду с этим спорить. Я просто хочу сказать о том, что в принципе у людей...
А почему бы и не должен являться?
Я просто хочу на самом деле, чтобы вы все-таки почувствовали, да, о том, что повод для некоторого сомнения в такой яркой очевидности этих чудес, он все-таки есть. Да? И вот есть... Люди, которые с одной стороны говорят о том, что вот было именно так, да, вот была тьма египетская, умерли все младенцы в Египте, да, вот все первенцы от фараона до раба, да, потом израильтяне ушли из Египта, фараон послал все свое войско для того, чтобы вернуть этот один народ, народ подходит к морю, Моисей поднимает руки к Богу, вода расступается, народ проходит по суху, а колесницы фараона уничтожены вернувшейся водой. А другие люди говорят о том, что была некоторая историческая ситуация, сложилась удивительным образом, некоторая историческая ситуация о том, что вот власть фараона была слаба в тот момент в Египте. Фараона со всех сторон... так сказать, у него были какие-то противники, да, и власть вот некоторым образом ослабла. Израильтяне действительно ощутили национальный порыв, да, желание вернуться к Богу отцов, и решили выйти на, так сказать, в землю отцов. И вот они идут, фараон посылает за ними не все войско, но достаточно серьезный отряд, который может вернуть их назад. Израильтяне подходят к узкому перешейку между Средиземным и Черным морем. И происходит очень редкое, но тем не менее изредка случающееся физическое явление, когда очень сильный отлив сочетается там с каким-то очень сильным ветром, вода становится очень мелкой, образуется брод, израильтяне налегке могут спокойно перейти через этот брод, а колесницы, будучи тяжелым техническим сооружением, вязнут в иле. И отлив, значит, сменяется на прилив, колесницы действительно погибают, израильтяне спасены, вышли, да? Но духовно зрелые, духовно опытные вожди израильского племени, прежде всего в лице Моисея, видят за этим непосредственную руку Божию, за этим событием. И описывают это вот в таких вот возвышенных духовных категориях. Понятна мысль? Это так называемая критическая работа. Как бы вот плод библейской критики, так называемый. Существует такой термин «библейская критика». Я вам сейчас не говорю о том, как там на самом деле было, да? Вот, я просто демонстрирую вам вопрос. Цель моей беседы с вами, да, это чтобы в вашей голове родилось много вопросов. И вы стали читать много разных книг на эту тему. Вот, это тоже очень важный вопрос. Вы очень хорошо его задали, потому что я как раз собирался на него ответить превентивно. Да? Существует, но мы должны с вами разделять библейскую критику, да, и критику Библии. Вот есть люди, которые критикуют Библию, вот в нашем с вами таком обычном, обыденном понимании этого слова. Да? Вот люди не верят в Библию, считают, что Библия, она там сказки описаны, мифы израильского народа и так далее. Да? И они ее критикуют. А есть люди, которые просто подходят к ней с такой вот некоторой, опять же, рационалистической позиции, которые считают, что Библия написана Богом, но для людей, на языке людей, через исторические людские события, то есть через события людской человеческой истории, вот, и используя какой-то такой научный инструмент, можно лучше понять библейский текст, приблизиться к его оригинальному значению, самому первому, который вкладывали, вот именно пытались вложить авторы текста, которые писали этот текст, да, и так далее, и так далее, и так далее. Эти люди не являются противниками христианства, да. На самом деле это все, вот эта библейская критика, это направление внутри христианства, которое возникло в 16 веке на Западе, естественно, но постепенно распространилось среди протестантов. Но постепенно оно стало очень влиятельным и распространилось вплоть до православия. Вот, например, ярким таким сторонником библейской критики был церковный историк Карташов, фамилию которой вы наверняка слышали, который написал церковную историю. Вот он, так сказать, был таким некоторым сторонником, апологетом этой точки зрения. Иногда эта библейская критика приходит к выводам, вот, исследуя, да, применяя к Библии такой научный инструментарий, она приходит к выводу, вот если о первом примере я говорю, там еще, так сказать, вопрос, да, можем ты так смотреть или нет. Тогда он приходит к выводам, которые можно, ну, ортодоксально настроенный человек прямо назовет кощунственными. Скажем, это касается книги пророка Даниила. Все знают, что есть такая книга пророка Даниила в Библии.
Да.
Да? Помните, который во рву с львами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот, например, многие ученые, библеисты, исследователи текста считают, что книга это, ну как сказать, что реальный исторический старец Даниил, мудрый, вот, он имеет очень мало общего с тем Даниилом, который описывается в этой книге. И события, которые описаны в этой книге, они, ну как сказать, к этому старцу не имеют никакого отношения. К этому реально существовавшему пророку.
Книги с его откровения и...
Ну, она сложнее, чем о последних днях.
Потому что это уже после откровения даже. Даже Господь сказал мне, думай даже и что там будет.
Нет, я говорю про другое. Вы поймите, я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, что есть люди, которые считают себя, ну как сказать, позиционируются, считают себя православными христианами, которые там исповедуются, причащаются, да, их там, ну как сказать, они являются членами церкви, да, которые вот считают, что пророка Даниила в том виде, в котором он описан в книге, пророка Даниила, в принципе, не существовало, что был какой-то другой, там, когда-то другой, там, некий Даниил, про которого мы ничего не знаем, да, а вот ему взяли и потом приписали в период Маковейских войн некоторые там действия, поступки, исторические события, к которым он не имел отношения. Или имел, ну, очень опосредованно. Понятно? Я вот просто, ну, как сказать, рассказываю вам о том, вот, каков есть спектр взглядов на Библию, чтобы вы себе это представляли. Значит, возвращаясь к вариантам толкования, напомним, да, есть прямой, буквальный, он может быть буквальным, историческим, буквальным, пророческим, плюс четыре типа такого аллегорического, да. Это, собственно говоря, про догматику, про события жизни Христа, нравственный, и про события последних дней и будущего царства. В этом смысле одно и то же имя, одно и то же название может выступать в Библии символом одновременно всех вот этих реалий. Скажем, Иерусалим. Вот очень яркий такой вот город Иерусалим, который может... Иногда он значит в тексте конкретный исторический город, иногда он значит город, значит, Царство Божие, Иерусалим будущего, иногда он значит душу человека, иногда он значит Церковь Божию и так далее, и так далее. Да, и даже в одном тексте он может значить одновременно чуть ли не все это. Второй вопрос, который поднимается библейской критикой, это вопрос о авторстве тех или иных книг. Кто конкретно те или иные книги написал и когда они родились. Самыми яркими в данной ситуации являются, ну вот назову несколько примеров, да, скажем, книга «Пятикнижие Моисея». Вот есть ортодоксальная точка зрения, которая говорит о том, что «Пятикнижие Моисея», все пять книг написаны пророком Моисеем во время странствования по пустыне израильского народа. Именно в такой форме, в которой они написаны, именно так, да? Ну, евреи называют, иудеи называют ее Торой, да, вот. А есть точка зрения библейских критиков, которые говорят о том, что при Моисее был написан маленький, относительно небольшой фрагмент, скорее всего, Деколог, 10 заповедей, плюс песни Моисея, плюс еще несколько отдельно взятых моментов. Остальное, все это было написано на базе устного предания, дошедшего еще до Моисея, а потом впоследствии были составлены дополнительные письменные повествования отдельно в Северном Израильском царстве, отдельно в Южном Израильском царстве. А в период плена они были сведены в одно повествование, которое дошло до нас вот в форме Пятикнижия Моисея. Или, скажем, пророк Исаия, тоже предмет споров. Вот есть ортодоксальная позиция на тему того, что пророк Исаия жил во времена Южного Израильского царства, пророчествовал на протяжении 70 лет с лишним, да, вот, а есть точка зрения, которая говорит о том, что вот был такой великий пророк Исаия, который был очень харизматической личностью, вокруг него собралась группа учеников, которая называлась, как бы нам сейчас называется, школой пророка Исаии, и просуществовала много-много лет, в том числе и после его смерти. Даже в плену сохранялась эта группа учеников. В плену, в период Вавилонского плена, из этой группы выдвинулся еще один очень значительный, серьезный харизматический пророк, который подписывался как Исаия. И было вот таких вот два пророка Исаии, которых соединили впоследствии в этой группе учеников в единую книгу, писания которых были соединены впоследствии в единую книгу. Некоторые исследователи говорят, что этих Исаии было даже больше. Понятно?
Почему они себя не именовали как Исаия, как будто там ученик?
Ну, это уже вопрос к ним. Ну, потому что они вот, ну, как сказать, вот, для них было важно. Вот, авторитет пророка Исаии был настолько велик, что его ученики подписывались его именем. Вот как бы, как вот Исаия продолжает Христа. Еще кое-что, что мне хотелось бы затронуть перед тем, как мы перейдем непосредственно к библейской истории. Как делится вообще, в принципе, Ветхий Завет? То есть, как он типологизируется? Рассказать или не надо?
Делится?
Да, на что он делится? То есть, там книги эти, да, их по-разному относят к разным группам. Значит, у нас в православной церкви принято делить Ветхий Завет на 4 группы. То есть, тексты Ветхого Завета, книги Ветхого Завета принято делить на 4 группы. Первое – это книги законоположительные.
Какие законы?
Законоположительные. Ну, полагают закон. Законоположительные. Сюда относят Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. То есть, Пятикнижие Моисея.
Числа очень сложная книга.
Да. Второе – это книги исторические, которые описывают историю. Значит, это книги Иисуса Навина, книга Судей, Иисуса Навина, Судей, Руфь.
А что Иисус Навина?
Иисус Навин.
Книга.
Его так звали.
Иисус Навин называется.
Книги Судей, Руфь, книги Царств, книги со сложным, незапоминаемым и непроизносимым названием Паралипоменон. Книги Ездры, Неемии и Эсфирь. Ездра, Неемия. Да, это имена. И Эсфирь. Эсфирь. Мягкий заговор. Книги учительные. Вот первые – это законоположительный такой вот костяк. Второе – это книги исторические. Они содержат вот историю благочестия. Но иногда благочестие, иногда отпадение от этого благочестия. Следующее – это книги учительные, которые содержат учение благочестия. Сюда входит книга Иова, Псалтирь, Притчи Соломона, Екклесиаст и Песнь песней. Вот, кстати, Песнь песней – яркий пример того, как спорят между собой тру-ортодоксы и библеисты.
После Соломона, да?
После притчи Соломона?
Да.
Песни песней. И Екклесиаст. 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 И последнее – это книги пророческие. Ну, сюда, соответственно, входят пророки. Не буду их перечислять. Их много. Значит, есть другой вариант деления. Этот вариант восходит к иудейской традиции. Это то, как делят Ветхий Завет, который совпадает почти полностью с иудейским писанием, да, евреи, да, или иначе иудеи. Значит, они делят его на 3 категории. И для нас это важно, потому что это так делили книги во времена Христа. Значит, они делят эти книги на 3 категории. Закон, Писание и пророки. У них все проще. Ну, там все немножко не так. Они там просто что-то сливают в одну книгу, что-то делят на 2 книги, наоборот, и так далее. Значит, закон, Писание и пророки. Значит, закон – это Пятикнижие Моисея. К пророкам относится часть книг, которые мы относим с вами к историческим книгам. Это, собственно говоря, Иисус Навин, Судей, Царств.
А у нас наоборот. У нас Новый Завет закон.
Ну, у нас, знаете, такие категории сложные. У нас одновременно все закон, просто мы делим этот закон на части для удобства ориентации в нем и для удобства толкования. Значит, и у них то же самое. Значит, то есть отметьте важную вещь, такой важный принцип. То, что к пророкам иудеи и во времена Христа это было, относят часть книг, которые мы называем историческими. То есть они это считают пророческими текстами.
Например
книги царств или книги судей, книга Иисуса Навина относятся к пророческим текстам в иудейской традиции. Ну и, наконец, Писание. Это, собственно говоря, псалмы, притчи Соломона, книга Иова, Псалмы, притчи Соломона, книга Иова, песни песней, Руфь, которая у нас тоже историческая книга. То есть вот у нас исторические части относятся с их точки зрения к пророкам, а часть к писаниям, Руфь, в частности. Да? Плач Иеремии, Эсфирь. И еще важно то, что сюда же относится книга пророка Даниила. Вот это та самая спорная книга, про которую я упоминал. Она у них относится к писаниям. Последний вопрос, которого я хотел бы затронуть, когда мы говорим с вами о вообще Ветхом Завете, если вы будете читать, и это, в принципе, так интересно, интересный такой, не богословский вопрос, а религиоведческий. Это вопрос о взаимосвязи религий, взаимосвязи и взаимном влиянии религий. Вот вы наверняка слышали такую точку зрения, что в Библии полно заимствований из других религий. Слышали? Ну, существует такая точка зрения, бытует она в светском обществе, о том, что вот в Библии дикие евреи, дикие иудеи, значит, они бродили там по своей какой-то пустыне или там жили у себя там в этой своей земле, но народом они были диким, серьезные какие-то тексты они сами по себе создавать в принципе не могли, и поэтому какие-то важные вещи, они там, например, веру в единого Бога или еще что-нибудь, они заимствовали у окружающих их более развитых народов. И вообще есть такая точка зрения о том, что все религии, они друг у друга все постепенно заимствуют. Вот встретились два представителя, да, там, двух религий, пообщались, и один у другого взял какую-то идею, а второй у первого себе. Очень бытующая, очень распространенная в современном светском обществе точка зрения. На самом деле, с точки зрения религиоведения, все здесь значительно сложнее. И на примере Библии это как раз видно. То, что взаимная такая связь и влияние, они существуют, но в другой форме. Чаще всего взаимное влияние происходит в том смысле, что встретились два человека и начали друг с другом спорить. И они не друг у друга идеи нахватались, а они в этом споре выкристаллизовалась их собственная позиция. Понятна мысль? Но вот встретились два человека, да, один одной религии, другой другой религии. Они начали между собой какую-то вести дискуссию, и в процессе этого спора им пришлось сформулировать то, что у них до этого сформулировано не было. Но они это формулировали не беря у другого человека там какую-то мысль, да, а говоря свою собственную. Просто приходилось им отталкиваться от того, что говорил оппонент. И очень часто, когда происходит заимствование, вот некоторые заимствования все-таки происходят, но происходят они в символическом ключе. То есть мы берем символы чужие, перетолковывая их на свой лад. Вот, скажем, яркий пример подобного перетолкования – это Левиафан или бегемот, которые присутствуют в описаниях в Ветхом Завете. Вот помните, книги Иова, да и не только в книге Иова, периодически упоминаются, ну не периодически упоминаются, а упоминается в самом конце такой некий Левиафан, чудовище, да, и бегемот, с которым Бог играет. И вообще, в принципе, периодически упоминаются какие-то такие вот водные, огромные чудовища. Это на самом деле плод столкновения израильтян с ханаанской и позднее вавилонской религией, которые утверждали о том, что изначально существовала некая такая безвидная, волнующаяся водяная какая-то стихия, из которой рождается праматерь всего бытия и всех богов, чудовище Тиамат, которое вот такое огромное водяное чудовище. Да? От нее рождаются уже другие боги, эти другие боги восстают, убивают свою мать, из нее творят весь окружающий мир. А Библия говорит о том, что ваше водяное чудовище Тиамат, да это маленький Левиафан, с которым Бог наш играет. То есть Библия берет вавилонский миф и переделывает его в своем ключе. перетолковывает его, да, то есть как бы берет его себе. Да, для возвеличивания Бога оно указывает о том, что вот эти там все боги окрестных народов, верховное божество вот этого самого великого Вавилона, да это просто там какая-то непонятная шушера, которая с нашим Богом вообще не тягается. Понятно? Вот, иногда происходят заимствования и более серьезные, вот, которые, опять же, ну, как сказать, переделываются, перетолковываются в рамках религии. Ну, например, скажем, праздник Пасхи, который мы все с вами празднуем, да, и который был установлен в Ветхом Завете еще. На самом деле, по данным современной науки, он существовал еще и до евреев, и до Моисея. Это был такой праздник, ну, как сказать, такой типичный праздник обновления нового времени, да, то есть, да, праздник урожая, вот. Однако Моисей переделывает его и перетолковывает его абсолютно ином ключе, да, и говорит о рождении народа и о заключении Богом завета с народом, то есть, все полностью переделывает, да, то есть, эти народы, которые были до иудеев, они никакого подобного смысла в свою праздник Пасхи не вкладывает, свой праздник.
Ну, это так же, как о том, в Новом Завете христианское учение тоже наложилось на древнегреческую философию.
Да, да, приблизительно так. Да, то есть, берут действительно точно так же, как святые отцы потом брали разработанный вот этот вот аппарат древнегреческой философии, начиная его своими собственными христианскими смыслами.